Говорит Радио Свобода. Военный парад в День независимости Украины прошел при участии представителей войск стран НАТО и в присутствии министра обороны США.
Наши западные союзники, они понимают, что единственный способ остановить агрессию – это сделать Украину сильной.
Вышел на свободу Иван Непомнящих, один из осужденных по так называемому «болотному делу».
Если считать, что вот зона – это масштабированная модель России – то вот здесь происходит ровно все то же самое, что и на воле.
По версии вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, крыша скандально известной Санкт-Петербург-арены протекает из-за бакланов.
Бакланы раздолбали крышу, и страус вытоптал газон. Слонопотам потрескал плитку, а так отличный стадион.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 24 августа. Итак, Украина в 26-й раз отмечает День независимости. В Киеве состоялся военный парад, в котором впервые приняли участие подразделения из стран НАТО. Одним из его иностранных гостей стал министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис. Торжества в украинской столице были омрачены взрывом, произошедшим недалеко от здания правительства. Рассказывает киевский корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Несмотря на беспрецедентные меры безопасности, в центре Киева во второй половине дня прогремел взрыв между кабинетом министров и стадионом «Динамо». В результате взрыва тяжелые ранения получили мужчина и женщина. По некоторым данным, взрыв произошел из-за того, что по машине посольства Азербайджана неизвестные бросили взрыв-пакет. Служба безопасности Украины, по предварительной информации, квалифицирует произошедшее как хулиганство. Между тем, утром, выступая на военном параде по случаю Дня независимости, глава государства Петр Порошенко заявил, что у Украины одна дорога – широкий евроатлантический автобан, который ведет к членству в Европейском Союзе и НАТО. 4500 военнослужащих, в том числе ветераны и участники боевых действий в Донбассе, прошли маршем по Крещатику от Бессарабской до Европейской площади. Среди знаменосцев выделялась группа в новой церемониальной форме с боевыми флагами, действовавшей 100 лет назад армии Украинской Народной Республики. Впервые в параде участвовали 10 иностранных подразделений. Рядом с украинскими военными по главной улице столицы промаршировали бойцы армии Грузии, Молдавии и 8 стран НАТО – США, Канады, Великобритании, Польши, Румынии, Литвы, Латвии и Эстонии. Согласно обнародованному Киевским международным институтом социологии опросу общественного мнения, как и на референдуме в декабре 1991-го, не менее 90% граждан и сейчас бы проголосовали за независимость Украины, а вступление страны в НАТО, как показывают последние данные социологов, поддержали бы 56% украинцев. Верховная Рада в июне вновь законодательно закрепила курс Украины на членство в Североатлантическом Союзе. Его отменили в 2010-м, после того, как президентом стал Виктор Янукович, бежавший после Евромайдана в Россию. Как сейчас оценивают евроатлантические перспективы Украины? Слово военному эксперту Сергею Грабскому.
Вы знаете, я их оцениваю позитивно, но я являюсь сдержанным оптимистом в каком плане? Нужно понимать, насколько глубока разница между нашей ситуацией, нашей политической, экономической, военной ситуацией и ситуацией, которая складывалась ранее. Нужно понимать, насколько далеко ушли страны НАТО вперед на пути развития и консолидации в вопросах, в частности, оборонного сотрудничества. Нам предстоит огромная кропотливая работа по изменению практически всей армии. Фактически мы должны будем строить армию с нуля, потому что это и система управления, это система обеспечения, система использования вооружения, системы связи, системы логистики. Все практически нам нужно переделать. Поэтому работы очень и очень много впереди. Но сделано уже немало. И самое главное, мы имеем людей, которые уже понимают, что такое процедуры НАТО. Поэтому оптимизм есть, да, сдержанный, но оптимизм. Мы идем уверенно вперед. И самое главное, НАТО есть чему у нас поучиться, потому что мы обладаем уникальными знаниями о том конфликте, который сейчас, к сожалению, имеет место на территории нашей страны.
Как считает спикер Верховной Рады Андрей Парубий, Украина может стать членом НАТО до 2020 года. В то же время экс-министр иностранных дел, депутат парламента Борис Тарасюк, полагает, что на членство в НАТО Украина сможет рассчитывать лишь после освобождения Крыма и мирного урегулирования ситуации в Донбассе, поскольку, согласно одному из критериев организации, страна-кандидат не должна иметь территориальных проблем и конфликтов.
Я, конечно, не могу согласиться с настолько перспективными планами председателя Верховного Совета Украины. И также не могу согласиться с позицией Бориса Тарасюка, потому что НАТО – это не только военная организация, это в большей мере политическая организация. И для того, чтобы соответствовать критериям ее, нужно провести огромную, просто колоссальную работу по приведению политической и экономической ситуации в Украине хотя бы к начальным стандартам НАТО. Нам нужно сделать так, чтобы демократические устои нашей страны были уже необратимыми, и никакой потенциальный Янукович, который может на основе абсолютно легальных выборов прийти к власти в Украине, не смог бы изменить ситуацию и отменить наше поступательное движение в сторону НАТО. Поэтому при абсолютной организованности общества страна может претендовать на членство в НАТО не ранее, чем через 8-10 лет.
Москва всегда заявляла, что против того, чтобы НАТО приближалось к российским границам. По вашему мнению, какова реальная причина противодействия Кремля планам Украины и Грузии присоединиться к Североатлантическому союзу?
Ну, во-первых, Москва заявляла, что она всегда против, но она сделала все, чтобы НАТО приблизилось к ее границам. И сейчас мы видим подразделения НАТО непосредственно на границах России, а именно в Прибалтике. Почему Россия категорически против того, чтобы Украина и Грузия присоединялись, а в перспективе и другие страны? Ну, потому что она в первую очередь видит Украину и Грузию в зоне своих исключительных интересов. И будем откровенно говорить, государственное образование с центром в Москве, которое имеет границы с Украиной, с Грузией, никогда, ни при каких условиях, ни при каком правительстве не пойдет на то, чтобы и исключить Украину и Грузию из зоны своих первоочередных интересов. Что касается Украины, вы понимаете, присоединение Украины или окончательное погружение Украины в европейский процесс, в европейскую реальность означает крах вообще всей государствообразующей мифологии Москвы или России в плане того, что она теряет основу этого развития, то есть не показывается ни ее единство, ни каких-то исторических корней. Поэтому вступление Украины в НАТО будет означать для российской имперской модели, ну, фактически катастрофу и крах этой модели. Поэтому я не чую себя надеждами, я абсолютно уверен, что Россия будет предпринимать все шаги, все доступные и недоступные шаги для того, чтобы упредить и сделать невозможным процесс вступления Украины в НАТО, вплоть до и эскалации конфликта на Востоке. Безусловно, если бы Украина не была остановлена в 2006 году, когда мы имели все шансы, я сам уже проходил обучение в Обермергау, в школе НАТО, и мы тогда уже вплотную обсуждали вопросы присоединения Украины к альянсу. Если бы Европа и Америка не сделала в то время такой трагической ошибки, не позволив Украине вступить в НАТО, мы бы сейчас не имели даже близко той ситуации, не имели бы тех смертей и тех катастрофических последствий оккупации и аннексии, которые мы имеем на сегодняшний день.
Согласны ли вы с экспертами, которые, комментируя визит в Киев министра обороны США Джеймса Мэттиса, утверждают, что впервые Украина близка к тому, чтобы получить осенью американское летальное оружие для защиты от российской агрессии на востоке страны?
На сей раз шансы довольно значительные, я бы даже сказал, абсолютно велики и логичны, потому что мы видим, что Россия ни в коей мере не дает признаков к ослаблению своей агрессивной политики, и продолжается наращивание вооруженных сил Российской Федерации не только на наших границах, но и на границах прибалтийских стран, на границах с Белоруссией. И мы прекрасно понимаем, что при том ключе развития ситуации, что мы имеем сегодня, вероятность военного решения конфликта становится все более и более за патологию. В таком случае это же понимают наши западные союзники, и они понимают, что единственный способ остановить агрессию — это сделать Украину сильной и способной защитить себя и свою территорию от дальнейших посягательств противника. И такие посылы уже звучали в выступлениях западных и американских политиков, поэтому для меня ситуация с обеспечением Украины противотанковым вооружением, с обеспечением Украины противовоздушным вооружением, какими-то элементами военно-морского флота, небольшими кораблями, есть абсолютно очевидной. И я считаю, что делегация, которая прибывает на таком уровне, она прибывает не для детальной разработки каких-то предложений, а она прибывает уже для фактического обозначения ситуации, которая сложилась.
Среди зарубежных гостей за парадом на Крещатике наблюдали и руководители военных ведомств 9 стран Североатлантического союза. В их числе и министр обороны США Джеймс Мэттис. На пресс-конференции после переговоров с Порошенко глава Пентагона отметил, что вопрос о предоставлении Киеву летального оружия рассматривается, и заверил в готовности Вашингтона помочь решить конфликт на востоке Украины дипломатическим путем. Вместе с Мэттисом в Киев прибыл и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который накануне обсуждал в Минске перспективы урегулирования конфликта в Донбассе с помощником президента России Владиславом Сурковым. О результатах киевского визита американского министра обороны рассуждает политолог-международник Анна Шелест.
Действительно, очень важно, что впервые за 10 лет Украина посетила министр обороны США и не посетил именно во время празднования Дня независимости Украины. И американские солдаты символически прошли также по Крещатику вместе с представителями государства, чьи вооруженные силы тоже присутствовали во время парада. Это достаточно большой символический жест. Мы знаем, насколько американское правительство любит подобные символические жесты в своей дипломатической практике. Они показывают и важность, и стратегичность выбора партнера, и готовность поддерживать именно независимость, территориальную целостность и суверенитет этого государства. Теперь, если же мы перейдем к практической стороне этого визита, то он тоже является очень важным. Уже были встречи на уровне Государственного департамента, уже была короткая встреча двух президентов. И на сегодня визит министра обороны важен, во-первых, показать и продемонстрировать, какую поддержку Соединенные Штаты финансовую, техническую, консультационную оказывают украинским вооруженным силам. Заявил во время этой встречи о ориентировочно 750 миллионов долларов, которые уже в помощь были переданы Украине за последние несколько лет. Больше 100 миллионов, которые уже принято решение о выделении именно для реформы вооруженных сил Украины, для закупки соответствующего обмундирования. То есть все то, что необходимо сегодняшней украинской армии для реформы как материальной, так и организационной. Здесь мы знаем большую роль, которую именно американское правительство и американская армия играет. А во-вторых, это то, что в данный раз была подчеркнута территориальная целостность, дипломатический диалог. Это, понятное дело, стандартная фраза. Никто не будет говорить, что он поддерживает военное решение конфликта. Украина первая, кто не будет делать подобных заявлений. Поэтому данная фраза, она важна просто-напросто сама по себе, что Соединенные Штаты как бы помнят о всех своих обязательствах. Но и очень важно, естественно, что они приехали вместе с Волкером, который был на Донбассе, который видел, что там происходит, который сделал достаточно жесткие заявления после своей поездки и который уже имел возможность пообщаться и с российскими партнерами. И мы понимаем, что на сегодня обсуждается серьезный вопрос, предоставлять Украине летальное вооружение или нет. И по той информации, которая существует сегодня, именно Пентагон занимается первоначальной важной разработкой, скажем так, да, нет, главной рекомендации для Белого дома, сколько и так далее. И вот очень хорошо сказал министр обороны США, что для него важно своими глазами было увидеть, пообщаться самостоятельно, не через там своих советников, не через кого-то из спецпредставителей, а самому понять, потому что от его слова будет очень много зависеть окончательное решение Белого дома, предоставлять или не предоставлять подобные вооружения.
Говорила политолог-международник Анна Шелест. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Иван Непомнящих, осужденный по так называемому «болотному делу», вышел на свободу из ярославской колонии. 22 декабря 2015 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Непомнящих к 2,5 годам лишения свободы по обвинению в применении насилия к представителю власти на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Осужденный, которого несколько раз помещали в штрафной изолятор, жаловался на избиение сотрудниками колонии. По инициативе руководства колонии Непомнящих был назначен административный надзор. Он предполагает дополнительное ограничение прав и свободы осужденного, который уже понес наказание. Суд запретил Непомнящих после освобождения из колонии участвовать в массовых мероприятиях и находиться вблизи места их проведения. Ему также запрещено покидать место жительства с 10 часов вечера до 6 часов утра и выезжать за пределы Московской области. Фонд «Общественный вердикт» обжаловал это решение. Передает наш специальный корреспондент в Ярославле Светлана Павлова.
Иван Непомнящий сегодня вышел на свободу из ярославской колонии. Отпустили его практически даже, по-моему, до официального открытия колонии, совсем рано утром, около 8 часов утра. И сделано это было, по всей видимости, для того, чтобы, с одной стороны, избежать какой-то публичности этого мероприятия, а с другой стороны, возможно, просто от Ивана Непомнящего хотели побыстрее избавиться в ярославской колонии, поскольку за последние месяцы он стал там, ну, своего рода таким раздражающим фактором. Я напомню, что еще весной он пожаловался на избиение в колонии. Не только его избивали, но и других заключенных. После этого он попал в штрафной изолятор, и вот последние несколько месяцев он не провел в ПЗО, практически не выходя оттуда. Так что вчера он еще был в штрафном изоляторе, сегодня утром тоже. И вот в 8 утра из штрафного изолятора его фактически сразу отпустили на волю. Как рассказала адвокат Ивана Непомнящих Ирина Бирюкова, она разговаривала с ним накануне и предположила, что, скорее всего, будут выпускать рано утром, и приехала к 8 утра к ярославской колонии. Но, приехав к 8 утра к ярославской колонии, обнаружила здесь Ивана Непомнящих, стоящим перед воротами колонии совершенно в одиночестве. Он ожидал, когда хоть кто-нибудь приедет, но буквально сейчас здесь собралось уже довольно много журналистов, общественных деятелей, общественных активистов. Приехал общественный защитник Ивана Непомнящих Сергей Шаров-Делане. Приехали его товарищи по несчастью, еще двое бывших болотных узников. Первое, что решил сделать Иван Непомнящих, освободившись из колонии, это передать посылку 40 килограмм продовольствия для своих сокамерников, вообще для всех заключенных этой колонии. Но у него с этим возникли проблемы. Эту посылку не стали принимать, так что какое-то время после освобождения Иван и его защитники занимались тем, что пытались добиться, чтобы эту посылку получили его товарищи по этой тюрьме. Приехал также отец Ивана Непомнящих. Надо сказать, что здесь атмосфера такая очень радостная была, праздничная. Все поздравляли Ваню. Отец его привез цветы его адвокату Ирине Бирюковой, привез шампанское, и все, кто сочувствовал Ване, все, кто сопереживал ему, тревожился его, отмечали очень радостно его освобождение с шампанским. Даже был такой момент, который можно было воспринять за несанкционированную акцию, когда после очередного тоста собравшиеся пару раз проскандировали: «Россия будет свободной». Ну и напомню, что Иван Непомнящих один из трех десятков людей, которые стали обвиняемыми по так называемому болотному делу, делу о массовых беспорядках, которые по всей следствии произошли 6 мая 2013 года в Москве на Болотной площади. Иван Непомнящих был осужден на 2,5 года колонии. В итоге, с учетом отсиженного в следственном изоляторе и времени, проведенном под домашним арестом, в заключении он провел чуть менее 2 лет. Иван Непомнящих стал последним из освободившихся из колонии так называемых болотных узников. В настоящий момент еще один человек находится в психиатрической клинике и еще один находится под следствием. Приговор еще не был оглашен.
Рассказывала наш специальный корреспондент в Ярославле Светлана Павлова. А вот что в интервью «Радио Свобода» рассказал сам Иван Непомнящих.
Ваня, первый
телом ощущения вот сейчас какие?
Никаких изменений в ощущениях я не чувствую. Что сидел, что вышел, особо ничего нету.
А как вы себе представляли этот день, когда сидели, как вы вышли, что будет?
Нет, не представлял. Но я его больше связывал с решением насущных проблем, с которыми я столкнулся в колонии, в частности, с тем, как вот мы сейчас будем передавать передачу на 40 килограмм, которую вот сейчас не принимают. И, как всегда, они делают, просто отказывают без объяснения причин. Сейчас конкретно, вон там вот, в 100 метрах от нас нарушается закон. Не принимают 40 килограмм. Любое, ну, по опыту отсидки здесь, я знаю, что любая поблажка в законе, а это поблажка, которая позволяет теперь посылки до 50 килограмм принимать, саботируется администрацией. Они это делают в целях оказания давления на осужденных. Потом еще, что я думал здесь. Наконец-то я вышел и могу почитать доклад Ильи Яшина, который они мне не отдавали. Доклад они мне не отдали с формулировкой того, что там пропаганда войны, значит, ведется в докладе Ильи Яшина. Я не мог в это поверить долго. Но все, я вышел, и вот эти две вещи занимали мою голову, пока я там сидел. Поэтому я рад, что они сейчас, ну, происходят.
Я думаю, что вы следили так или иначе за тем, что происходит в стране, пропаганда рассказывали, защитники рассказывали.
Да, следил в основном из «Новой газеты». Ну и, конечно, вот Сергей Александрович перевозил какие-то новости. Так, «Новая газета», журнал «Новые времена» – вот это основные источники.
Как, на ваш взгляд, изменилась Россия вот, со времен Болотной площади за последние 5 лет?
Да никак, я думаю, не изменилась. Я, во всяком случае, не вижу ничего. Если считать, а я склонен так считать, что вот зона – это масштабированная модель России – то вот здесь происходит ровно все то же самое, что и на воле. Есть какие-то люди отдельные, которые пытаются бороться с произволом администрации. Абсолютному большинству на это плевать, у них свои задачи. Есть те, кто против. И вот такая администрация, которая абсолютно плевать на закон, не понимает вообще, зачем она нужна, и думает, что ну так жизнь сложилась. Вот они нас охраняют, мы им приданы, чтобы нас охраняли. Им сказали, будет спокойно, вам будет зарплата. И, соответственно, если мы делаем так, чтобы им было неспокойно, они это воспринимают как личное оскорбление. Ну, зачем вы так делаете? Мы же вам не трогаем, вас не трогаем. Ну, и получайте за это дубину. То же самое и в России. Путлер абсолютно не соображает, на кой черт он стал президентом. У него есть нефть, с которой он бабки ворует, и люди, которые что-то кипишаются там, и мешают ему на Болотную площадь какую-то выходит. Поэтому я думаю, что зона – это абсолютно аналог России. Судя по зоне, с момента нашего, ну, вот этого шума по поводу избиений, процентное соотношение заключенных, кто за, кто против, кому плевать, никак не изменилось. Мне кажется, в России все то же самое.
Если бы вы знали, к чему все приведет в итоге, вы бы вышли?
Да, я бы вышел.
Как вы себе представляете вашу дальнейшую жизнь на воле? Чем вы собираетесь заниматься? Собираетесь ли вы какую-то, может быть, общественную деятельность участвовать?
Ну, по общественной деятельности, я так понимаю, ну, если вы имеете в виду, собираюсь ли я вступать в какие-то правозащитные организации, то нет, об этом я не думал. Убавлять гражданскую активность я не собираюсь. Основная, в любом случае, моя жизненная цель – это профессиональный рост. Я к ней пытаюсь идти как-то. Как инженер, да.
Говорил Иван Непомнящих, наш корреспондент Светлана Павлова записала и короткий комментарий адвоката фонда «Общественный вердикт» Елены Бирюковой, представляющей интересы Ивана Непомнящих.
Елена, расскажите, пожалуйста, как вы сегодня встретили Ваню и вообще про всю эту историю, как его выпустили сегодня с открытием?
Я вчера у него была, и мы обговаривали все вопросы, связанные с его освобождением, все организационные, кто приедет, кто не приедет, как долго это, в общем, может продолжаться. Я говорю, ну ты узнал, во сколько тебя будут освобождать? Он говорит, я попытался узнать, а поскольку его до этого посадили в ШИЗО же до освобождения, он говорит, мне вообще сказали, а ты такой нарушитель, мы тебя вообще в 23:55, говорит, выпустим, и будешь тут сидеть целый день. Я говорю, ну, это, конечно, они замучаются его так поздно держать, потому что, я говорю, мы, кому хотите, там, передайте сотрудникам, что если до обеда обычно вас освобождают в первой половине дня, я говорю, если до обеда вас не освободят, я говорю, мы будем очень волноваться и начнем звонить по всем инстанциям, что происходит. Но у меня, я почему-то так и думала, мы с юристом нашим, с Яковом Онцем, мы приехали сюда как раз загодя, да, чтобы с Ваней встретиться, с другими ребятами. И я еще говорю Ване, я говорю, мы на всякий случай приедем под открытие колонии к 8. Потому что, я говорю, мало ли что, потому что могут тебя выпустить, вот, не открывая колонию, говорю, чтобы лишь бы ты уехал, чтобы не собирать много народу, потому что предполагалось, что приедет очень много народу его встречать. Я говорю, мы на всякий случай постоим. Ничего страшного, надо до 5, до 11, до скольки надо, мы будем стоять. Мы из гостиницы выехали 7:30 утра. А нам еще до этого, вот мама Руслана Вахапова, она говорит, Ира, да вы не едьте рано, зачем вы туда поедете? Говорит, ну с 10 до 12 их обычно выпускают, чего там, говорит, будете стоять? Я говорю, ну ничего, постоим. Мы выехали 7:30 утра, ехать от гостиницы сюда как раз где-то минут 25 там. И я так рассчитывала, что мы приедем еще под открытие колонии. Я еще хотела, думала, может быть, мне удастся внутрь войти, с ним выйти, проследить, как его освобождают, чтобы все нормально было. 8:00 утра, мы еще едем, подъезжаем, я на часы смотрю, прям 8 утра. Я говорю, Яш, мы прям пунктуальные, как никогда. Подъезжаем, ну, там, 9:01, он уже стоит вот так вот с вещами, значит, с ботинками, с этим мешком, и стоит. Я его сначала не узнала, потому что я привыкла его видеть в робе тюремной, да? Нет, глаза вроде его, вроде стоит, смотрит, а он стоит такой, не напуганный, нет, а такой, и не растерянный вроде даже, ну, такой вот, стоит в ожидании, ровно вот так стоит, знаете, и ждет. А руки назад, стоит вот так и ждет. И увидел в машине уже меня за рулем, что лицо знакомое, уже заулыбался, мы уже все поняли, что это он, вышли. Я в недоумении, я говорю, Вань, как? Он говорит, 7:30 утра меня, говорит, за всем за мной пришли, причем он сидел в ШИЗО, он сказал, что ему сотрудники сами собрали сумки, пришли с этими сумками к нему туда и говорят, выходи. И 7:30, где-то без 7:45 его уже освободили, он уже здесь стоял, нас ждал. Вот, в общем, вот так вот получилось, что я, в принципе, и думала. Они, наверное, рассчитывали, что он сейчас освободится, мы соберемся и уедем. Но вот получилось, что очень много народу, мы стоим, ждем. И сейчас попробуем последний его аккорд, он хочет сделать сам, передать передачу весом 40 килограмм на одного осужденного по новым правилам, попробовать это сделать. Если не получится, ну, конечно, мы будем жалобы писать и все такое, но передаст для ребят, на двоих разделят уже как положено. Тогда, если не будут одну принимать, на двоих передадим. Последнее, что он хочет сделать, как раз пока уедет.
Как вы думаете, на что был расчет, то, что так рано выпустили, что не будет никакой огласки, что пресса это все не увидит?
Я знаю точно, что они знали, что приедут и журналисты, и все, потому что я говорила это, и говорила, предупреждала, но не сотрудников, а ребят. И, конечно, они все уже знали. Мне кажется, что они рассчитывали на то, что он выйдет, ну, родители приедут, заберут и уедут. Это раз. Во-вторых, они знают, после того, как мы начали заниматься этой колонией, вот после того, как Ваню избили, да, что мы очень скандальные в том плане, что мы не то, что мы любим поскандалить, да, а что если что-то не по закону происходит, мы начинаем бить во все колокола. И они понимали, что лучше побыстрее от него избавиться, чем иметь еще какие-то проблемы. С учетом того, что сегодня и приемный день у начальника, а можно попасть на прием, и что мы приедем, и что журналисты будут, они решили, вот нет его, меньше проблем.
С фигурантом болотного дела Иваном Непомнящих и его адвокатом Еленой Бирюковой беседовала наш специальный корреспондент в Ярославле Светлана Павлова. Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Ленинградской области на острове Лодочном под Выборгом отстроена новая резиденция для отдыха президента России Владимира Путина. Об этом сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на источник, близкий к администрации Выборгского района и местных жителей. По данным «Дождя», Владимир Путин как минимум один раз отдыхал в резиденции, построенной на территории старинной усадьбы «Вилла Сильгрена». Это объект культурного наследия, построенный в 1913 году. Вилла известна тем, что дважды использовалась для съемок фильма о Шерлоке Холмсе. По словам местных жителей, до 2010 года усадьба находилась в обветшалом состоянии, но позже на ее территории начался масштабный ремонт и проход к вилле закрыли. Россия отвергла предложение Молдавии обсудить вывод российских войск из Приднестровья на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал эту инициативу не очень дружественной и достаточно неожиданной. На прошлой неделе Молдавия попросила включить вопрос о выводе российских военных из Приднестровья в повестку Генассамблеи. Молдавские дипломаты считают, что присутствие российских войск в регионе представляет угрозу для мира и безопасности. Международное сообщество считает так называемую Приднестровскую республику частью Молдавии. Россия объясняет присутствие войск в Приднестровье миротворческой операцией. Северная Корея открыла первое туристическое агентство в России. Самый дешевый тур будет стоить 59 тысяч рублей с человека без учета перелета до Владивостока. Турагентство будет работать при поддержке посольства КНДР. Посол Северной Кореи в России Ким Сен Хун заявил, что его страна гарантирует безопасность законопослушных туристов благодаря своему ядерному потенциалу. Госдепартамент США с 1 сентября запретил американским гражданам посещать КНДР из-за риска задержаний. Исключения могут быть сделаны только для журналистов и работников гуманитарных организаций. В 2016 году американского туриста Отто Уормбера приговорили в КНДР к 15 годам лагерей за то, что он украл пропагандистский плакат в Пхеньяне. После года заключения власти КНДР передали Уормбера на родину в коме. Через неделю он скончался. Родители студента считают, что его пытали. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Андрей Шароградский. Лидер немецких либералов Кристиан Линднер сделал новое заявление по поводу аннексированного Россией Крыма. Он назвал аннексию нарушением международного права. При этом Линднер призывает на время заморозить спор об аннексированном полуострове, не признавая при этом официально присоединение этой территории к России. Так Линднер объяснил свое предыдущее заявление о том, что Германия должна признать аннексию Крыма и пересмотреть санкции против Кремля. О том, насколько подобную позицию разделяют другие европейские политики, рассуждает независимый политолог Юрий Федоров. Кристиан Линднер предлагает заморозить обсуждение проблемы Крыма ради продвижения в урегулировании других проблем, в частности, конфликта в Донбассе. Насколько, по вашим предположениям, такая идея пользуется поддержкой в германском политическом истеблишменте? Понятно, что Кристиан Линднер не представитель правящей партии, но, может быть, есть такая негласная поддержка и среди тех, кто сейчас стоит у руля власти в Германии?
Ну, я не думаю, что нынешнее правительство, и не думаю, что канцлер Меркель поддерживает такую идею, хотя кто знает. Но вообще мысль о том, что нужно искать какой-то выход из тупика в отношениях с Россией, он не только для германской, но и для французской, и для вообще для европейского политического истеблишмента, эта мысль далеко не чуждая. Вопрос, однако, в том, можно ли такой выход найти и чем Запад должен за это заплатить. Вот это вот ключевой вопрос. И здесь размышления западных политиков и политологов, и журналистов, они довольно сильно расходятся. Одни считают, что да, такой выход можно найти, пожертвовав интересами, ну, в данном случае Украины, а другие говорят, что нет, это бессмысленно, потому что этим Путина остановить невозможно, остановить его можно только силой. Вот примерно так идет дискуссия, насколько я ее могу понять.
Ну, Линднер настаивает, что исходит из реальности, согласно которой Крым де-факто российский, вернуть его Украине можно быстро, разве что в результате кровавого вооруженного конфликта, которого, естественно, никто не хочет. А напряженность в отношениях с Москвой мешает Германии, да и вы только что упомянули другие страны, можно взять шире, Европейский Союз, мешает решать самые разные проблемы, от экономических до борьбы с терроризмом, скажем. Логично ли такое рассуждение, на ваш взгляд, ведь Соединенные Штаты, к примеру, поддерживали отношения с Советским Союзом, хоть и не признавали де юре Балтийские республики в составе СССР.
Ну, Соединенные Штаты, конечно, поддерживали разрядку и шли на политику разрядки, как, впрочем, и европейцы шли на разрядку с Советским Союзом. И Линднер говорил в своем этом заявлении, кстати, это уже второе заявление, первое он делал где-то в начале августа. Вопрос, на мой взгляд, заключается вот в чем. Заявление Линднера, оно сформулировано очень туманно, ну, в стиле такой европейской конструктивной неопределенности есть такой французский термин, я, правда, не знаю, как по-французски это будет звучать, такой дипломатический подход, некая конструктивная неопределенность. Вот о чем-то таком говорится, а смысл скорее нужно искать в тональности сказанного, а не в содержании. Тут есть противоречие определенное, потому что Линдер говорит о том, что, с одной стороны, признавать юридически или политически аннексию Крыма никак невозможно, санкции отменять тоже не надо. А нужно, тем не менее, попытаться найти какую-то возможность разговора с Россией. И если Россия пойдет на некие шаги, которые будут позитивно расценены в Европе, вот тогда можно постепенно, шаг за шагом, отменять санкции. Вот примерно смысл того, о чем говорил Линдер и в начале августа, и вот, по-моему, вчерашнее было его заявление. Но давайте подумаем, о чем, собственно, можно разговаривать Европа с Россией. Я думаю, что первый и главный предмет озабоченности для европейских политиков, и прежде всего для немецких политиков, это развитие ситуации в южной части Балтийского региона. Там, как огня, боятся, что Путин может выкинуть какую-то военную авантюру либо против Балтии, либо вот сейчас, особенно в преддверии этих самых военных учений «Запад-2017», попытаться укрепить военные позиции в Беларуси, и тогда возникнет прямая линия, очень длинная, серьезная линия соприкосновения вооруженных сил России с вооруженными силами государства-члена НАТО, я имею в виду Польшу. Такое развитие событий в Европе рассматривается как крайне нежелательное, опасное, и которое действительно может поставить вот эту вот часть континента в очень опасное положение, вплоть до каких-то военных действий. Об этом говорится открыто, это вызывает беспокойство. Но, скажем, недавно Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала огромную статью о российских военных учениях в этом районе. И это не случайно, это показывает, с одной стороны, озабоченность европейских политиков, я не хочу говорить западных, европейских политиков, их понимание того, что единственным ответом, но крайне для них нежелательным, является ставка на серьезное военное сдерживание России, чего в Европе очень не хотят, очень этого побаиваются. Экономические соображения, я думаю, играют второстепенную роль, потому что даже для Германии, где целый ряд крупных компаний и корпораций вовлечены в экономические отношения с Россией, по крайней мере, были, в общем, эти отношения представляют собой объемы торговли и других видов экономического взаимодействия. Это все-таки несколько процентов от общего объема деятельности. И, наконец, есть третий момент, который нужно иметь в виду. Все-таки я думаю, что заявление Линднера – это одна из попыток европейцев сформулировать некую альтернативу той политике, которая сейчас утверждается в Соединенных Штатах. Я имею в виду политику, на которой будет настаивать Конгресс, судя по принятому недавно закону о санкциях. И эта политика, я имею в виду политика Конгресса или стратегия Конгресса, лучше сказать, она состоит в том, что от поиска компромиссов нужно переходить в движение ультиматумов. И, по сути дела, такой ультиматум, в общем, в этом законе выдвинут. Я имею в виду поручение Госдепу и разведывательным службам представить доклад о тех вкладах и финансовых операциях, которые российская элита, в том числе крупнейшие фигуры этой элиты, имеют на Западе. Причем там недвусмысленно совершенно содержится угроза, ну, потенциальной, по крайней мере, возможности замораживания этих активов, которые принадлежат российским олигархам и крупным чиновникам, вплоть до выяснения того, не являются ли они следствием незаконных каких-то операций, отмывания денег и так далее. Это очень серьезное заявление, которое адресовано элите и которое звучит примерно следующим образом. Ну, до тех пор, пока вы поддерживаете Путина, вот мы будем, так сказать, держать вас за горло, угрожая тем, что ваши деньги и другая собственность на Западе будет заморожена, по крайней мере. Но если не хотите этого, ну, тогда, значит, вам нужно подумать, как бы совершить то, что политологи называют транзитом власти. Ну, по сути дела, заменить Путина кем-то другим. Для европейцев такая политика представляется слишком рискованной, по крайней мере, для части европейцев. И, соответственно, они ищут возможность сформулировать некую альтернативу. И я думаю, что вот заявление Линдера – это один из элементов вот этого поиска стратегии альтернативной американской.
Но вы все время говорите о поиске какой-то альтернативы. Вы говорите о том, что в Европе ищут, как вести диалог с Москвой, как повлиять на Москву. То есть получается все время, что инициатива исходит именно от европейских стран. А не лучше ли и возможно ли такое, что Европа скажет России, пока вы не изменитесь, мы не будем как минимум просто обсуждать уже введенные санкции и, может быть, будем их только усиливать?
Ну, вы знаете, если посмотреть на официальную позицию большинства европейских правительств и Европейского Союза, то она примерно так и звучит, что вот давайте уходите из Донбасса или, по крайней мере, делайте какие-то радикальные шаги в отношении Донбасса, а без этого никакой отмены санкций не будет. Что касается Крыма, то вот эта история с турбинами Сименса и усилением, ну, правда, таким сравнительно символическим усилением санкций против России, показывает, что официальная позиция Евросоюза, а, соответственно, и всех стран, которые в нее, в этот союз входят, она как раз такая достаточно жесткая. Но вот эта позиция, она не устраивает определенные круги в Европе, которые считают это опасным. Я не берусь здесь искать какие-то конспирологические мотивы. Нет, просто определенная часть европейцев считает, что это опасно, что это неконструктивно, что нужно повторить тот опыт, который был в свое время в отношениях с Советским Союзом, когда европейцы были во главе процесса разрядки. Ну, не все, но, скажем, не Германия была во главе процесса разрядки и так далее. Но, видите, я бы тут подчеркнул одну вещь. Современная Россия – это вовсе не тогдашний Советский Союз. Советский Союз был сверхдержавой, был империей зла. А современная Россия, она хоть и государство зла, да, в кавычках, но, в общем, не такая могущественная империя, как Советский Союз. И, в общем, с другой стороны, непонятно, а что, собственно, Россия может предложить Западу и европейцам, в первую очередь, да и Соединенным Штатам. Влияние на корейскую ситуацию в России очень небольшое. Я имею в виду ситуацию на Корейском полуострове. Сирия, в общем, это не самая главная проблема, которая стоит перед Европой сегодня. Это, конечно, важно, но это не самое главное. В отношениях с Китаем, что больше всего, наверное, волнует, ну, прежде всего, американцев, да и европейцев тоже, они с большим интересом и с некоторой тревогой наблюдают за ростом Китая. Задают себе вопрос, а что будет делать Пекин дальше? Но здесь Россия вообще ничего не может сделать. Она идет как бы в фарватере китайской политики. И это все прекрасно видят. Когда говорят о борьбе с терроризмом, это очень сложная тема, но, конечно, если будет налажен такой детальный, подробный обмен информацией между спецслужбами российскими и европейскими, но это, конечно, может помочь, но это не критический фактор в борьбе с терроризмом, в том виде, по крайней мере, в каком этот терроризм сегодня существует. Я, например, отнюдь не уверен, что у российских спецслужб могли быть какие-то данные относительно тех людей, которые там с ножами бросаются на прохожих или автомобилями давят толпу. Россия к этому как бы не имеет такого прямого отношения. И вряд ли у российских спецслужб есть досье на всех тех деятелей, людей в Европе, которые потенциально или реально могут совершать такие террористические акты. Европейцы должны придумать какую-то свою стратегию борьбы с терроризмом в его нынешней форме. Они скорее должны учиться у Израиля, чем у России. Так что вопрос в том, что, собственно, может предложить Россия Европе, остается открытым. Потому что многие люди и в России, и в Европе говорят о том, что да, вот сотрудничество – это необходимо, Россия – это очень важный фактор, с ней нельзя не считаться. Но когда от таких общих рассуждений переходят к обсуждению конкретных проблем, тут выясняется, что от России очень мало что в современном мире зависит.
Ну, давайте представим себе, что в России режим сменился, и он проводит гораздо более дружественную политику в отношении Европы, в отношении Соединенных Штатов. Можно ли представить себе, что вот в такой ситуации новому руководству России простят проблему Крыма? Ведь там дело зашло уже очень далеко, и вернуть Крым Украине, кто бы ни пришел на смену Путину, быстро не удастся.
Да, я думаю, что если потенциально какое-то гипотетическое новое руководство России пойдет на какие-то меры, мне сейчас трудно их назвать, которые могут реально обезопасить положение государств Балтии, и пойдет на реальные меры, снижающие риск применения российскими вооруженными силами ядерного оружия. Опять-таки, об этих мерах можно говорить подробно, но это другая тема. Вот я думаю, что в этом случае европейцы могут закрыть глаза на Крым, как это ни печально может прозвучать для наших украинских друзей, особенно в день украинской независимости, день независимости. Так что вот этот фактор, военная ситуация или военно-политическая ситуация в южной части Балтийского региона, вот если Россия действительно пойдет на серьезные меры, снижающие военную опасность там и дающие какие-то, ну пусть очень слабые, но все-таки гарантии того, что российские войска не смогут таким форсированным маршем войти в Ригу, Таллин там и так далее, вот я думаю, что в этом случае европейцы могут пойти на очень далеко идущие меры в отношении Крыма и, может быть, даже Украины. Но я имею в виду, прежде всего, донбасскую ситуацию.
Это был независимый политолог Юрий Федоров. Практически одновременно с первым выходом этого выпуска программы «Время свободы» в эфир в Петербурге начался отборочный матч Лиги Европы между местным «Зенитом» и голландским «Утрехтом». Матч проходит на печально знаменитой арене «Санкт-Петербург», с которой связано множество скандалов и уголовных дел. Стадион уже действует, но проблемы с его функционированием продолжаются. Одна из главных – протечки в раздвижной крыше, которая, по идее, должна при необходимости надежно защищать игроков и зрителей от осадков. На днях отвечавший за строительство стадиона на финальной стадии вице-губернатор Игорь Албин заявил, что крыша протекает из-за птиц, бакланов, которые клюют солнцезащитное покрытие. Заявление было встречено валом насмешек и язвительных публикаций, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
На днях вице-губернатор Игорь Албин, благодаря усилиям которого буксовавшую стройку многострадального петербургского стадиона все-таки удалось хотя бы в Черне завершить к играм Кубка Конфедерации, заявил, что постоянно текущая крыша самого дорогого в мире стадиона – это результат налетов бакланов, которые ее постоянно клюют. В интервью изданию «Спорт. День за днем» Албин сказал: «Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица – баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность светоотражающей пленки». Конец цитаты. Чиновник добавил, что стадион нуждается в проекте полноценной защиты от птиц, как в аэропортах. Слова Игоря Албина вызвали лавину едких комментариев, стихов и шуток в соцсетях, вроде того, что теперь у России не две, а три беды – дураки, дороги и бакланы. Люди стали вспоминать и другие ляпы и недоделки «Зенит-арены» и размышлять о том, кто же еще вредит стадиону. Бакланы раздолбали крышу, и страус вытоптал газон, слонопотам потрескал плитку, а так отличный стадион, написал один пользователь соцсетей, а другой предположил, что горы денег, потраченные на это протекающее чудо, вероятнее всего, растащили ежи и суслики. Переделали даже статью о бакланах в Википедии, в том смысле, что вообще-то бакланы питаются рыбой, а петербургские бакланы употребляют в пищу крышу нового стадиона и сидят, как правило, в кресле вице-губернатора. В Твиттере завелся микроблог крестовского баклана, который поблагодарил Албина за мощный клюв. Вице-губернатор тут же подписался на этот микроблог, но вскоре объявил, что его слова были шуткой. Между тем, орнитолог, доцент Петербургского университета Юлия Бояринова подозревает, что чиновник мог перепутать баклана, клюющего защитную пленку на крыше стадиона, с большой чайкой.
Баклан вряд ли будет заинтересован в том, чтобы как-то портить эту пленку, потому что рыбоядная птица, и вообще я очень сомневаюсь, что именно речь идет о бакланах. Скорее всего, это крупные чайки, которые первый год жизни имеют довольно темную окраску оперения. И эти крупные чайки, вполне вероятно, если это они, могут заинтересоваться предметом и начать его клевать, чтобы понять, съедобен он или нет. Но я думаю, что, скорее всего, они очень быстро должны убедиться в том, что мы съедобен, и эту практику прекратить.
Экономист Владимир Грязневич считает беды стадиона, подвергающегося налетам бакланов, детскими игрушками по сравнению со срывом сроков строительства федеральной трассы М-11 между Москвой и Петербургом, о чем министр транспорта Максим Соколов доложил президенту страны.
Трасса не будет сдана к началу чемпионата мира по футболу. Вопреки указанию Путина, когда начиналось это все, весь проект, и той помпе, с которой проект вообще презентовался и открывался, и огромным деньгам, которые на него были уже потрачены, будут еще потрачены, там почти 500 000 000 000 рублей. Но, к сожалению, может быть, Албин не отвечает за трассу М-11 Москва-Петербург, но отвечает за стадион Крестовский, который он, или он вместе с губернатором, они спасли, потому что стадион Крестовский тоже срывался, его проект, и в последний момент они нашли пожарную команду в лице метростроя, который подготовил стадион к Куб Конфедерации. И вроде соревнования провели, футбольные матчи, все более-менее обошлось. Трасса М-11 Москва-Петербург гораздо более грандиозный проект и по деньгам, и по масштабу деятельности, по количеству привлеченных компаний. Уголовных дел, по-моему, по трассе М-11 не разглядело, впрочем, как и по стадиону. Разбирательство будет, конечно, после чемпионата мира, а разбирательство будет, когда у нас идет разведка из администрации президента. Там все в ярости вообще по поводу этих всех объектов. Стадионы и трассы, чиновники администрации президента в ярости просто. Потому что пропадают деньги, исполнители не могут отчитаться о миллиардах, которые куда-то пропали. Я имею в виду стадион, конечно, Крестовский в первую очередь. Но они говорят журналистам неофициально, что до чемпионата, конечно, скандал поднимать не будет. Но после чемпионата головы полетят. В общем, я думаю, что с этим трассой М-11 будет то же самое. Некоторые причастные к проекту люди говорят, что за это должен поплатиться креслом несколько высокопоставленных чиновников, включая министра Соколова, Кельбаха, главы Автодора, который отвечает за проект. В общем, еще один скандал. Ну, поскольку еще есть время некоторое, сейчас август, а чемпионат мира начнется в июне, ну, может быть, примут какие-то экстренные меры и достроят. Но не достроят, будет, конечно, конфуз.
Владимир, все же вернемся к нашим бакланам. Давно вы не слыхали столь смешных заявлений. Что же это такое, как вы думаете?
Думаю, что это вранье. Проектировщики, люди опытные. Тем более, это был проект японского архитектора, скончавшегося, к сожалению, несколько лет назад. В общем, люди, проектировавшие проект, не первый раз этим занимаются. Во всех странах мира есть птицы, бакланы и, может быть, еще более зловредные животные. И все это наверняка было предусмотрено проектом. Я не верю, что проектировщики могли упустить такой важный момент. Ссылки на бакланов мне представляются наивными. Ну, нужно как-то объяснить дефекты. Понятно, что когда стройка срывалась и метрострой бросили в прорыв, за такой кратчайший срок метрострой наверняка не мог исправить все косяки, которые были допущены предшественниками. Ну и вот это один из них. Что-то там не положили, какие-то защитные, наверное, краны или какие-то защитные меры, просто не успели. А может, просто в спешке проморгали. Такое может быть вполне. То есть я допускаю, что птицы действительно вредят и там из-за этого протечки. Но я абсолютно уверен, что это не несчастный случай и не какое-то стихийное бедствие. И даже не недосмотр проектировщиков, а дефект исполнителей. Я в этом уверен. Ну, а по большому счету, это вина организаторов. Что все отвечает заказчик, который должен контролировать реализацию проекта на всех этапах, в том числе и выполнение технического задания и всех его деталей. Уже деградация госуправления достигла такого уровня, что уже очевидные просчеты. А мы еще не знаем неочевидных, скрытых, о которых говорят люди, близкие участники проекта, что есть там куча скрытых дефектов, которые, наверное, обнаружатся потом. Но этим занимается ФСБ, по моей информации. Вообще, инспекции и исследованием, и расследованием, знаете, ФСБ, они сейчас молчат, даже на приставание всяких подрядчиков, они машут рукой и говорят, что в свое время все расскажем. ФСБ по поручению администрации президента этим занимается точно с момента скандала с компанией, которые разорвали контракт в прошлом году, а возможно еще и раньше. И там миллиарды куда-то исчезнувшие, субподрядчикам не заплатили за выполненные работы. В общем, история такая темная.
В то же время Владимир Грязневич считает, что даже расследование ФСБ может окончиться ничем. Ведь если воруют несколько человек и даже много, то их можно найти и разоблачить. А если воровство приняло тотальный характер, то расследования теряют смысл. Тут нужны политические перемены. А пока их нет, все досье на предполагаемые предполагаемых воров могут уйти в песок вместе с бакланами. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 24 августа. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.